Христос воскрес! Ну, я подозреваю, что я вам новость не сказал, и вы мне тоже не сказали. Но почему-то в этот день хочется несколько раз об этом говорить, хочется на разных языках говорить, и говорится на самом деле на разных языках. Но вы, наверное, знаете, что есть два дня в году, когда, ну, большинство, не знаю, 70-80% христиан, 70-80% людей себя ощущают христианами. Это Рождество и Пасха. Германия идет в храмы, там, моя родина, где я родился, тоже идут в храмы. И все люди так, знаете, так себя сильно-сильно верующими считают. Но потом проходят эти два дня, и что-то случается, что-то начинает идти не так. Причем нередко люди, находясь в храмах, там вот сильно как-то вот так думают, что будут вот-вот как-то по-другому жить, а потом их приглашают на какое-нибудь торжество, и там алкоголь на столе, и как-то все идет немножко по-другому. Но как бы там ни было, у нас есть сегодня возможность немножко поразмышлять о Слове Божьем. Знаете, люди придумали много-много красивых слов, много слов, которые характеризуют трагические ситуации. И вот когда эти слова произносятся, то другой, один человек произносит, другой что-то понимает и понимает, что за этим что-то стоит. Но вот иногда в жизни случается так, что слова, может быть, не совсем подходящие к ситуации, характеризуют ситуацию даже лучше. Ну, например, вот у нас в пятницу, когда мы заканчивали служение, одна сестра встала и попросила помолиться за ту трагедию, которая в Сибири случилась, где погибло много людей, и большая часть из погибших людей – дети. Причем, знаете, такая страшная смерть, задохнулись в дыму, в пожаре. И вот слово, которое подходит к этой ситуации – трагическая ситуация. Но знаете, когда ты слышишь о смерти детей, почему-то мне слово, которое звучит, может, даже более трагично – подходит к этой ситуации, это слово «нелогично». Казалось бы, ну, слово может быть из там, математики, программирования, но в данной ситуации оно характеризует положение дел больше даже, чем слово «трагичное», потому что дети рождаются для того, чтобы пережить своих родителей. А когда дети умирают, то вот слово «трагичная смерть», «трагическая смерть», ну, очень мало. Это настолько нелогично против жизни, против логики жизни, что не укладывается в понимание человеческое. Ну, как так может быть, что родители хоронят детей? И вот Иисус в своем служении, когда Он ходил среди людей, нередко сталкивался именно с такими ситуациями, когда Ему хотелось кричать, что то, что происходит вокруг Него, оно нелогично, оно нелогично в своей трагичности. То есть оно настолько неразумно, настолько глупо, что для людей, вот, которые смотрят на это все, для них это нормально. И вот часто в жизни происходит такая ситуация, когда какая-то алогичность, когда какая-то неразумность у человека, а человеку кажется это нормально, это так вот хорошо. Я хочу прочитать место Писания. Это Евангелие Матфея, 12 глава, 38 стих, и будем немножко ниже читать. Матфея, 12, 38, немножко ниже. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. «Царица Южная встанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходит от пределов земли, приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. Иисус пытается привлечь внимание этих людей, которые вокруг него, привлечь внимание к служению, которое он ведет. Знаете, я думаю, что евреи этим не отличаются от любого другого народа. Когда люди принадлежат какому-то народу, ну, допустим, один из самых оскароносных народов в плане Нобелевских премий, это немецкий народ, это вот Германия, много получила Нобелевских премий и так далее. И вот кто-то может, принадлежа к этому народу, сказать, вот мы такие умные, у нас много, много Нобелевских премий. Ну, совершенно не факт, что этот человек умный, правда же так? Есть другие народы, у которых меньше Нобелевских премий, но при этом человек может сказать, вот мы такие умные, а он может действительно умный, умнее того, кто хвалится. И вот евреи наверняка ходили и рассказывали, а вы знаете, там вот в Эфиопии некогда была царица, и когда она услышала о мудрости нашего царя, то она бросила все, оставила, взяла дары и пришла послушать нашего царя. Так свойственно людям, когда они хвалятся не своими достижениями, а достижениями людей такой же национальности, как они. И вот Иисус, как бы давая евреям посыл, вы хвалитесь, что у вас такой мудрый царь, вы хвалитесь, что царица Савская пришла послушать мудрости вашего царя. Пожалуйста, с вами сейчас человек, который... Бог, человек, как угодно, который мудрее Соломона, а вы не готовы его слушать. Вы хвалитесь, какие вы разумные и мудрые, от вас произошел такой царь. Вот, пожалуйста, рядом с вами находится больше, чем тот, который был. То есть Иисус показывает им трагичную алогичность. Почему трагичную? Потому что эти люди, находясь рядом с живым источником, с тем, кто может их оживить, кто может спасти их, эти люди не слышат, эти люди не видят. И эти люди рано или поздно пойдут в ад. И он пытается им показать, он говорит, послушайте, был пророк среди вас. Вы хвалитесь-то этим пророком, он был среди вас. Он сделал очень многое. И этот пророк, и те люди, которые его послушали, они встанут к вам на суд. Почему? Потому что и пророк, и эти люди оказались способны послушать Слово Божие. Я ничего не перепутал. И пророк... И те люди в Ниневии оказались способны услышать Слово Божие. Почему и пророк? Пророк априори способен слышать Слово Божие. Немножко истории. На тот момент, когда Бог посылал Иону проповедовать в Ниневию, были определенные отношения между двумя странами, между Израилем и Ниневией. Эти отношения были не очень хорошие. Я вам скажу даже больше, они были... военного характера. Ниневия захватила Израиль. Ниневия была врагом Израиля. Ну, если вы уже многие взрослые люди знаете, что война это кровь, это пот, это много беды. Но почему-то, дожив до своих средних лет, я, помимо всего того, что было перечислено, я для себя выделяю еще один важный момент войны, любой войны, какую бы вы ни взяли, войну 1000 лет назад, войну 10 лет назад, войну 100 лет назад, она сопровождается еще одним таким важным моментом. Без этого никакая война не обходится. Громадной ложью. Мне один брат вот из нашей церкви благословил книжкой, которую написал переводчик, личный переводчик Сталина. На многие аспекты я обратил внимание, но вот один мне до сих пор так ярко в памяти, когда Гитлер писал письмо Сталину, чтобы договориться там, чтобы ему этот договор развязал руку нападать на Польшу, то он писал, что поляки обнаглели совсем, там не дают нам немцам жить, постоянно провоцируют на границе и так далее. Самое интересное, что поляки сидели тише мыши, тише, они боялись, они понимали, что вот-вот. Но этот человек писал так, он хотел убедить других, себя и свой народ, что на них вот-вот нападут, к ним причиняют. То есть громадная ложь. И рано или поздно закончилось тем, что Германия перешла границу Польши, и полякам было не сдобровать. Кто знает историю, может скажет по делам, потому что год до того поляки точно так поступили с чехами. Но это другая история. И вот война сопровождается ложью. И Ниневия не исключение. Много лжи было направлено на Израиль. Израиль был унижен, Израиль был раздавлен и так далее. И вот Бог поднимает пророка израильского, говорит, пойди и покай Ниневию, иначе я накажу Ниневию. Я бы на его месте сделал так. Он тоже сделал так. попытался бы убежать от Бога. Раз Бог собрался наказать Ниневию, значит, Ниневия погибнет, и Израиль станет свободный. И Иона руки в ноги и туда, вот знаете, в сторону там, моря убегать, для того, чтобы Бог наказал Ниневию. Но Бог смотрит на Иону и пытается его остановить. А Иона все равно бежит. Он любит свой народ, он любит свою землю, он хочет спасения. А Бог хочет спасения в данном случае для Ниневии. И Израиль он наказал по делам, потому что Израиль в своих грехах пал низко. И вот Бог догоняет. Помните то место такое интересное, где Бог догнал таки Иону? Помните, нет? Ну, есть версия на море, где можно уточнить, где именно на море. Ну, над водой, под водой, я уже подсказываю. В чреве кита, то есть... Кит проглотил Иона, уже ну куда бежать дальше? Все, Иона находится в чреве кита, и там уже Бог говорит, иди в Ниневию. Этот пророк встает и идет в Ниневию. Он бурчит, он недоволен, но он идет в Ниневию. Он проповедует этому городу, и город кается. Город кается. Я не Иисус Христос, но я подозреваю, что на суд над европейскими народами, может стать одно маленькое-маленькое село в Германии. Я вспоминаю, этому селу повезло. Это был тот период, когда чума господствовала очень много. Десятки миллионов людей погибло в Европе буквально в течение нескольких месяцев. И вот в одном селе на юге Германии был священник. Он знал рецепт, у него было лекарство от чумы. Представьте себе, во всей Европе было много лекарей, много священников, много мудрых людей, но только этот священник в этом небольшом селе знал, как остановить чуму. У него было лекарство. Он созвал свою паству и говорит, идите по своим домам, по соседям, давайте будем молиться, давайте станем на колени и будем просить Бога, чтобы Бог освободил, избавил наше село небольшое от чумы. И они стали, вот это такое лекарство у священника было. Я считаю, что счастливый тот народ, у кого есть мудрые, Богом водимые священники. И вот этот священник поставил на колени все село, небольшое село. И вот они молятся, слышат, что там за несколько городов, сел, чума уже покосила буквально все города и движется уже к ним, к селу. Они молятся, и в какой-то момент они слышат, что справа и слева тоже села поражены чумой, а у них пока тихо. Они продолжают молиться и наблюдать, что же происходит, почему так, почему все нелогично. Слышат, что села уже за ними, чума шла словно, знаете, линия фронта. Села за ними уже поражены чумой, а у них все нормально. И потом, когда проходит там несколько недель, они понимают, что все, вот это вот все выкошено, все вокруг мертво, а их село живое. И до сих пор каждый год в этом, это уже не село, это такой город уже отмечается. Ну, правда, уже немножко кощунственно, так, знаете, это такой фестиваль, парад, там выбирают самого красивого юношу, его на крест изображают, словно страдания Христа, благодарность за те события. И вот я боюсь, что это село, если народы, живущие в Европе, будут идти в сторону дальше толерантности, в сторону греха, это село встанет на суд, как некогда Иисус говорил, что царица Савская встанет на суд перед народом, потому что они избрали не святую жизнь, они избрали не Христа, они не приняли покаяние Христа, они приняли грех в свою жизнь. Грех стал доминировать. И поэтому Иисус говорит, что Иона и тот народ станет, потому что эти люди, удивительно, как Иона пошел тут к врагам своим, удивительно, как эти враги, обычно народ победивший доминирует и не очень слушает побежденных. Но в той ситуации ниневитяне открыли свои уши к проповеди Ионы. Бог сделал то, что Он хотел сделать. Бог взял человека, Бог привел к ним, и Бог проповедовал. Сегодня Бог делает так, Бог точно так же, Бог приходит к каждому. Где-то мы сидим, может быть, вечерком на кухне, уже уставшие, и нам не очень хочется общаться, приходит мысль и говорит, ты прожил или прожила 20 лет, 30 лет, может быть 40, может быть больше. А что дальше? Что дальше, человек? Куда твое сознание пойдет? Чем твоя жизнь закончится? Я видел спор между двух известных в России людей. Это один режиссер, Радзинский фамилия. И один ведущий, телеведущий. И вот один из них уверовавший человек, а второй атеист. И этот телеведущий, он не скрывает, они скрывают, что он атеист. И вот я поразился его реакцией, когда этот режиссер Радзинский, он сказал такие слова, говорит, я удивляюсь смелости атеистов. Говорит, вот единственное, что мне приходит, даже не глупо, а смелость. Как они не боятся, говорит, и если ты посмотришь на смерть, он говорит этому телеведущему, Познер очень известный, телеведущий говорит, если ты посмотришь на смерть атеистов и на смерть верующих людей, она отличается. У них, у атеистов перепуганные глаза. Чего вы боитесь? Бога же нет. Все, ваша жизнь закончилась. А нет, люди боятся почему-то. А человек, примиренный с Богом, человек, который сказал, Господь, ты есть мой Бог. Для него смерть – это надежда. Он понимает, что за этой жизнью будет другая жизнь. Когда я наблюдаю за природой, за вокруг, когда я сажусь утром, даже утром нет, когда я сажусь вечером в машину, вот просто сажусь в машину, и в этот момент мне Бог напоминает о своем величии. Когда я сажусь в вот эту раскаленную на солнце машину, на улице не так жарко, но когда я сажусь, а солнце светило в течение нескольких часов на машину, и я ощущаю вот этот парниковый эффект, я вспоминаю рай, первый рай, когда Бог сказал, что земля орошалась, помните как земля? Паром орошалась. То есть вот земля была покрыта оболочкой сверху, там где сейчас облака, это была оболочка воды, Писание говорит, пара. Вот. И земля по всей территории земли была примерно одинаковая температура. И сейчас это подтверждено, люди находят там на северном, южном полюсе южные растения. То есть это не секрет, это не выдумка, но об этом написано в Библии. И вот этот парниковый эффект Бог до сих пор оставил людям. Когда я сажусь в машину на улице, не так жарко, как в машине, потому что парниковый эффект, солнце проникает лучами и нагревает внутри машины. То есть я вспоминаю тот первый рай, когда я смотрю на континенты, на карту, вот, и я мне кажется, в 10 главе 25 стихом в Бытие написано о том, что и в это время земля разделилась. Когда это было сказано? Ученые только в 20 веке, посмотрев, когда появилась возможность снимать спутников землю, увидели, как континенты входят друг в друга. Бог когда-то в Библии сказал, и с этого момента земля разделилась. То есть континенты стали расходиться. Сейчас посмотрите, вот соедините Южную и Северную Америку вместе с Африкой. Вы увидите, как вот там, где Бразилия, она четко входит в континент, в Африку, если это соединить. Точно так Европа. И так далее. Как Бог это все делал? Для меня это чудо. И как можно не верить в этого Бога? В этого самого могущественного Бога? Того самого, который континенты, ладно, знаете, я как-то так континенты. Бог способен изменить сердце человека. Это круче, чем континенты разойти, развести и свести. Бог способен изменить ваши сердца. Бог не так, как человек. Я вспоминаю, у нас на работе... В Украине, когда я еще работал, я пришел и рассказывают историю. Был какой-то там пир был на весь мир. И в результате этого пира один человек был в таком веселом состоянии, что тяжело ему, он не мог идти домой сам. Его другой коллега, молодой, взял отвезти домой. Тогда еще мобильных телефонов не было. Он как-то там вызвонил адрес, узнал его, взял, вызвал такси, привез его домой, открывает дверь. И тут жена видит свое чудо такое. Она говорит, забирай его, откуда привез. Такой человек. И я не осуждаю эту женщину, я сам не люблю алкоголиков, пьяниц. Но Бог не такой, Бог другой. Бог, когда видит, что мы низко-низко находимся, Бог хочет нас поднять. Первое желание, которое у Христа было, Бог хочет нас поднять. Я хочу прочитать другое место Писания. Это тоже Евангелие Матфея. Уже конец туда. 27 глава, 37 стих и ниже. «И поставили над головою его надпись, означающую вину его, сей есть царь иудейский. Иисус, царь иудейский. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники и книжники, и старейшины, и с фарисеями насмехались и говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». 45 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, лама сафани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоящих там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, дал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Опять это трагическая нелогичность. Смотрите, на всякий случай, чтобы вы понимали, сотник римлянин, сотник не еврей. Иисус пришел сначала к дому Израилеву. И опять не евреи, не те, кому звучало Слово Божие, признают его Сыном Божьим. Этот человек, язычник, стоит и видит, что происходит. Я хочу, чтобы мы вернулись на шестой час. Шестой час – это среди дня, потому что время отсчиталось от момента восхода. То есть вот как только солнце появилось, в древнем Израиле начинали исчислять. Вот 6 часов, ну условно 12 часов дня. И в этот момент Бог показывает, что он не может смотреть на то, что происходит на земле. Мы люди, я не хочу говорить древний Израиль, я не хочу говорить современная Германия, Россия, Украина, Болгария, Румыния, другие страны. Я хочу сказать, что мы люди подняли руку на Сына Божия. И вот эта земля, территория, я помню, когда я принимал крещение, пастор сказал: «Смотри, вот это деревья, которые вокруг, вот эта вода, вот эта земля, она будет выступать твоим судьей, как ты будешь ходить по земле». И вот эта земля, на которой люди подняли руку на Сына Божия, она не могла это переносить. Она стенала, она ушел свет. Три часа Бог отвернул свое лицо от земли. В конце концов, через три часа Иисус возопил: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Если бы Бог не отвернул в тот момент лицо свое, наверное, он бы уничтожил землю. Люди подняли в своем беспечии, в своем неразумии, подняли свои руки на Сына Божьего. И Иисус терпел эту для него самую большую муку. Понимаете, когда тебя унижают люди, когда над тобой ругаются, это неприятно, это больно, твоя гордость стенает. Но Иисус пережил в тот момент больше. Помимо всего того, что уже было сказано, Иисус пережил момент, когда Бог его оставил. Иисус говорит: «Боже, почему ты меня оставил?» В этот момент, параллельно, там недалеко, по другим улицам, в Израиле идет первосвященник. Именно на Пасху, именно в полдень, первосвященник Израиля начинает путь в храм. Так было за год до Иисуса, так было за 2, за 100 лет, за 500, за 1000 лет. Так было в Израиле. Раз в год первосвященник входит в храм для того, чтобы принести жертву, явиться пред Богом, жертву за Израиль, для того, чтобы Бог не простил, для того, чтобы не взыскал с Израиля, для того, чтобы Бог простил им грехи. А там, на Голгофе, находится выше любого первосвященника. И он приносит в этот момент жертву для того, чтобы каждый из людей, однажды покаявшись, был прощен за его грехи. И вот там первосвященник идет, Бог накрывает Израиль тьмою. Первосвященник идет во тьме. Он не знает, что то, что он делает, это просто путешествие. А там на Голгофе Иисус
страдает для того, чтобы сегодня в Лейпциге, здесь, может быть, в другом месте, пожалуйста, мы с вами имели возможность для прощения, для покаяния. Мы с вами имели возможность, шанс освободиться от грехов. Я говорю не просто произнести слова, освободиться от грехов. Там был тот первосвященник, который выше любого первосвященника. Земля стенает, земля мучается. Нет света. Бог есть свет, написано. Нет света на земле. 3 часа нет света на земле. И Бог ждет, что эти люди скажут, что скажут евреи. И лишь один сотник, не еврей, язычник, говорит такие слова. Дорогой друг, ты идешь как-то по жизни. Каждый из нас как-то идет. Бог дает время нам думать, время совершать поступки, время принимать какие-то решения. Какие решения ты принимаешь в жизни? В контексте чего? В контексте греховной жизни или в контексте жизни в Иисусе Христе? Я обращаюсь к тем людям, которые не относятся к общине христианской, которые, может, первый раз здесь, не являются христианами. Я говорю, что сегодня есть шанс. Бог дал тебе шанс, Бог страдал за тебя. В твоей жизни были эти 3 темных часа. Бог готов дать тебе свет, готов пробудить тебя. Для этого нужно сказать Ему: ты Бог великий, ты Бог всемогущий, я принимаю тебя как своего спасителя. Дорогой друг, может быть, ты ходишь в общину христианскую, может быть, ты уже 10 лет, 15 лет, 5 лет, не знаю, вроде бы как христианин, но ты совершил какие-то неразумности в своей жизни. Бог хочет и тебя тоже спасти и исцелить. И для тебя Иисус тоже страдал. Я хочу призвать вас сейчас встать вместе, и мы будем молиться. Пожалуйста, давайте встанем, мы будем молиться. В этот момент, если, пожалуйста, если кто из вас ощущает в своем сердце прикосновение и есть желание сказать Богу о своих поступках, о своих грехах, о своих страданиях, может быть, пожалуйста, мы призываем вас. Мы будем вместе молиться, это может быть 5 минут, может быть еще. У вас будет шанс в этот момент выйти, и мы за вас будем молиться. За прощение ваше, за то, чтобы Иисус очистил вас от грехов, для того, чтобы вы начали новую жизнь. Я обращаюсь к каждому, кто ощущает в себе вот эту необходимость покаяния и обновления. Может быть, ты потерял уже христианство, может быть, с юности твоей было христианство, но сейчас его нет. Ты можешь его восстановить, ты можешь его снова для себя получить. Когда-то Бог одного знакомого мне пастыря коснулся на труд среди тюремщиков в тюрьмах, женских, мужских тюрьмах. Бог ему показал через другого проповедника, как он способен поднимать. Он показал ему пьяницу, они шли вместе, и этот проповедник стал его поднимать. Он говорит: зачем эта пьяница, этот человек? Он говорит: не-не-не, вот это наше служение, это нас там ждет община. Нет, вот это наше служение. И они вместе подняли этого человека, ему было противно. Обтерли, такси наняли за 5-кратную цену, потому что он был грязный. Привезли домой, жена его не принимала. Обругала их, как собутыльников. Они пытались объяснить: мы проповедники, мы дети Божьи. Она ничего не слушала. Этот человек всякий раз, когда в тюрьму приезжал, говорил: вы знаете, вот это событие, оно побудило меня работать среди вас, потому что я увидел, как настоящие служители делают. И однажды была в центре города, в Днепропетровске, была евангелизация. Он рассказывал спустя, может быть, 20 лет об этом событий, о том, что Бог его пробудил к труду. И после евангелизации к нему подошла пара, уже не молодая, они говорят: а вы знаете, это мы были. Говорит: мы уже 9 лет христиане. Бог как-то так умудрился изменить сердце одного на труд в тюрьме и изменить жизнь семьи. Я знаю, что такое, я видел много страждущих семей от греха. Не только алкоголь, наркотики или еще что-то. Характер, пожалуйста, там, измена и что-то, много еще чего. Бог хочет сегодня изменить ваши сердца. Мы будем молиться, если у кого есть это побуждение выйти, чтобы мы за вас помолились. Мы готовы будем молиться.